Teo Svoboda. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня в заключительной программе летнего гуманитарного университета мы рассмотрим один из самых важных вопросов, понять и решить который возможно, только прибегнув к помощи гуманитариев. Вопреки ожиданиям и предпринятым Европой усилиям, распад империи и глобализация привели к усилению национального самосознания. Гуманитарные науки как подтверждение национальной традиции, метисация как способ существования империи, а также проблемы постколониального образования мы сегодня обсуждаем с Кевином Платтом из Университета Пенсильвании и Сергеем Ушакиным из Принстонского университета. Образец современного гуманитарного исследования представит Марина Могильнер, Казанский государственный университет. Однако начнем мы с американского опыта. Мой собеседник Кевин Платт, и я задаю ему традиционный вопрос.
Есть такая идея, что меняется само гуманитарное знание.
Да, меняется, постоянно меняется,
оптика, конечно. Оптика или не меняется?
Во-первых, постоянно меняется. Гуманитарное знание – это относительно недавняя часть общей образовательной системы. Вот это 19 век, и если мы смотрим на все эти отделения современных языков и литератур, которые более или менее определяют общее поле гуманитарных знаний в современных университетах, это все наследие 19 века. До этого было классическое образование, и, конечно, массовое образование – это тоже наследие 19 века. До 19 века кому пришло бы в голову, что всем нужно учиться, и идея, что все должны учиться именно каким-то гуманитарным знаниям, это тоже вот странная современная мысль.
Но, с другой стороны, гуманитарное образование у определенной части общества входило в норму воспитания. Ну, скажем, дворянам.
Ну, дворянам, но чему они как-то учились? Конечно, учились языкам, но это техническое знание. Они учились древним, конечно, античным.
Рисовать, играть на инструментах.
Ну да, вот там домашнее вот образование, вот ремесла или таланты, это усовершенствует жениха или невесту, конечно. Но это все не массовое образование, и особенно массовое образование в традиции национальной литературы. Основной принцип гуманитарных наук, начиная с середины XIX века, это распределение разные традиции культурного процесса на национальные традиции. И самое главное, конечно, в гуманитарных науках, это учиться своей национальной традиции, своему национальному поэту, своему национальному языку, чтобы стать членом своего национального общества. И тогда, конечно, можно изучать древних, можно изучать цивилизационные, конечно, тоже традиции. Это более есть фундаментальные, конечно, элементы образования, это национальные традиции, а потом есть цивилизационные традиции, западные. И, конечно, есть древняя цивилизация, если мы смотрим как-то вдаль. Вот как это все определяется. И, конечно, цель всего этого воспитания для массового человека, для члена современного национального общества, это стать хорошим членом этого общества, чтобы иметь общие культурные ценности и уметь разговаривать на уровне этих общих культурных ценностей со всеми другими членами этого общества. Но, конечно, в разных местах по-разному. Я преподаю в Америке. В Америке, мне кажется, мы видим как-то более продвинутый вариант общих процессов, которые происходят везде в мире и, мне кажется, будут происходить везде в мире благодаря глобализации. Это, во-первых, переход в постнациональную эпоху. Конечно, казалось, что конец 20 века — это возвращение нации. Что вот у нас были все эти ненациональные государственные образования, Советский Союз. Вдруг у нас национальные государства снова. Мне кажется, это будет кратковременная иллюзия. Вот что происходит сейчас в мире, и почему вот так резко мы ощущаем эти национальные границы, это потому, что так быстро двигается население туда-сюда по миру, и так быстро исчезает этот национальный мир. А если посмотреть на Европу, конечно, все эти новые национальные государства, латыши, вот эстонцы и так далее, они очень яро защищают свои национальные принципы, когда на самом деле все их дети все умные учатся в Германии, в Швеции, у них есть там шведские бойфренды, потом они уходят работать в Англии. Просто исчезает национальный мир очень быстро, благодаря этим быстрым передвижениям людей. И тоже вот идеологически надо сказать, что в науке, и мне кажется, в политике все более и более становится ясно всем, что нация, конечно, существует. И, конечно, есть очень многие люди, которые не будут согласны со мной. Но я вот твердо верю, что вот здравый смысл и наш современный момент в интеллектуальной истории ведет нас в сторону понимания, всеобщего понимания, что нация — это придуманное, воображенное сообщество, что национальные принципы солидарности — это, конечно, это реально, да, вот когда люди собираются в обществе и воображают это общество, и говорят, что объединяет нас, вот смотрят на традицию, пишут литературу, вот строят политические институты, это и есть нация. Но это именно вот в этом смысле исчезает. Нету той биологической, эссенциалистической основной нации под этим, которую многие хотели бы все-таки найти.
С одной стороны, это происходит в реальности, но с другой стороны, остается надстройка.
Надстройки, исторический конструкт.
Конструкт, который продолжает существовать, и он становится очень активным и опасным, как мы видим. Это постколониальный синдром, как мы знаем, он как
абсолютно
раз связан именно с тем, что вот это вот осознание собственной...
Да, это очень опасный период, на самом деле. Истории, вот как-то да, вот там самозащита вот этой национальной идеи, как-то вот странно момент. Но все-таки я думаю, что мы пройдем этот момент в конце концов. Один факт — это вот там исчезновение нации. И мы это видим в Штатах благодаря интеллектуальным усилиям, целенаправленным предыдущего поколения, мне кажется, гуманитарных ученых, в Америке почти уничтожен был национальный канон. Да, никто не занимается национальным каноном гуманитарных знаний в той форме, который он существовал, скажем, 20 лет назад. 20 лет назад, когда я учился в университете, все читали, конечно, английскую традицию Шекспира, Байрона, Китса и американскую традицию. Вы здесь знаете только вот наших Джеков Лондонов и Марка Твена, но у нас, конечно, есть наши вот тоже вот национальные авторы американские, Хотхорн, ну, Мельвиль, мне кажется, читали Мельвиля здесь вот некоторые. Потом, конечно, Уитмен, Эллиот, ну, национальные, все это должны были читать, потому что каждый человек, даже если он отправляется в техническую профессию, если он собирается на Уолл-стрит, если он собирается заниматься рекламой, все равно нужно было получить эти основные культурные ценности, культурные знания, чтобы быть полноценным, адекватным человеком, да, вот нельзя вот получить хорошую работу на Уолл-стрите, нельзя было 20 лет назад без того, чтобы уметь пойти на коктейльную вечеринку на 5-м авеню и беседы вести о Гемингуэе, о Мельвилле или о Флобер. Но нужно было вот знать это все. Это часть оборудования нормального человека, чтобы быть членом особенно элитарного общества. Сейчас этого просто нет. В университетах занимаются по отдельности разными литературами мира, разными литературными произведениями, которые представляют разные этнические меньшинства и так далее. Вот просто канон исчез.
То есть фундаментальное образование перестает быть фундаментальным, это оно мельчает, да, ровно?
Мельчает, мельчает, мельчает. Это раз. Но два... Тоже нужно сказать, что это не только вот дело национальной литературы или вот исчезновения идей нации. Это тоже, мне кажется, переход от общества, где вот эти ценности защищали общие пирамиды, общие иерархии престижа и культурного статуса, к все более и более горизонтальному обществу. Это тоже вот исчезновение идей гуманитарных наук как основных форм общения, которые требуются для всех. Так что там, если человек собирается в техническую профессию сейчас, может быть, ему это просто не нужно. Но это тоже вот исчезновение высокой культуры как таковой. Высокая культура все более и более становится просто субкультурой. Раньше у нас вот строгая иерархия, высокая культура, потом есть массовая культура, вот там кино и так далее, но всем нужно знать высокую культуру. И сейчас вот высокая культура, вот все эти вот традиционные формы поэзии и так далее, это только субкультура, это для любителей. Там, если ты интересуешься, скажем, вот поэзией, это твое личное дело. То же самое, как будто вот там ты интересовался гольфом или комиксами. Вот это все просто субкультура, и это кардинально мне кажется, меняет ситуацию гуманитарного образования. Для науки это меняет ситуацию тем, что если 20 лет назад, 40 лет назад ученый, литературовед, скажем, филолог, он был в каком-то смысле жрецом в этом большом храме культуры. Сейчас просто нету этой роли. Или если есть, тогда это вот небольшой храм, а маленький храм, субкультурный храм, религии для немногих. И, конечно, вот некоторые профессора продолжают выполнять эту функцию, да, это маленькая религия для немногих. Так что я люблю литературу, и приходят ко мне дети, которые тоже очень любят литературу, поэзию. Они занимаются этим, они вот как-то вкладывают туда все свои энергии, но это только вот маленькая часть университетского общества, и другие, может быть, пусть они не будут интересоваться этим. Хотя я думаю, что это тоже переходный момент, потому что, мне кажется, эта роль, это просто пережиток прежней ситуации. Мне кажется, через еще вот там 20 лет наши университетские верхушки заметят, что на самом деле вот эта субкультура, это не носит ту общественную функцию, которую раньше носила. Вот зачем нам поддерживают эти большие департаменты литературы, если на самом деле это просто для любителей. Когда у нас есть университет, чтобы вот образовывать людей на карьеры, на профессии, на нужные знания. Так что я думаю, что это довольно опасная ситуация в этом смысле.
Исчезновение иерархии и, может быть, даже научной иерархии. Это плохо или хорошо?
Это просто есть. Я думаю, что хорошо, на самом деле,
это
для науки.
Это проявляется, я не знаю, как в Америке, но в России, в частности, многие преподаватели отмечают, что студенты стали иначе относиться к преподавателям.
Давно раньше случилось у нас, на самом деле. И мне кажется, у нас всегда просто другой порядок общения между профессорами и учениками в Штатах. Вот эти студенты вот сегодняшние, они умеют каким-то образом постоянно вот заниматься тремя разными разговорами через вот Facebook, через SMS, через электронную почту, пока они слушают лекцию, тоже покупают на отдельных сайтах новый наряд. И каким-то образом это все получается у них. Хотя я это запрещаю у себя на лекциях. Я запрещаю все электронные аппараты. И все говорят, что они вот пишут свои конспекты, но я просто это запрещаю.
Ваши студенты должны писать ручкой на бумаге?
На самом деле, я вот читаю лекции, я даю им полную транскрипцию своих лекций. Если они хотят делать маленькие вот записочки о том, что они выдумывают для себя, когда они слушают мою лекцию, они могут. Но чтобы записывать факты, только если они хотят. Так что я просто запрещаю это все, чтобы они вот обращали внимание на то, что происходит. Хотя, с другой стороны, это момент, когда, чтобы получить это внимание студента американского, нужно обязательно иметь слайды. Нельзя вот как раньше читать лекцию занимательную, они будут обращать внимание. Нужно, чтобы что-то было, что занимает их зрение. А то они не обращают внимания, они недовольны. И обычно нужно со всякими прибамбасами, анимациями. Ну, так, делаем.
Что касается науки, которая тоже живет в университетах и в образовательной среде, может быть, особое место науки, которое она всегда занимала, оно тоже будет уменьшаться, потому что все-таки ученый всегда стоял немножко как бы вне общества, над обществом.
Его да, ну
зависел.
Да.
Но, с другой стороны, он такой же работник, как всякий другой. Он
абсолютно
работает.
И вот я думаю, что, во-первых, если мы говорим о гуманитарных науках, как меняется роль гуманитария в этом новом мире? Мне кажется, очень многие иллюзии отпадают. Если ты перестаешь быть жрецом в этом храме, тогда ты понимаешь, что нужно изучать внутренние процессы этого храма, исторически говоря, да, как работал канон, почему именно вот этот текст и этот автор стал каноническим, а не этот текст, как эта система культурных ценностей воспроизводилась в течение этих лет. Раньше, скажем, вот изучали Толстого, чтобы извлечь жизненные философские уроки из великого учения великого человека. Сейчас нельзя это делать. И, может быть, 20 лет назад критиковали структуру этого великого учения, чтобы понимать, как оно устроено. А вот сейчас даже вот это не будешь делать. Сейчас ты будешь, мне кажется, изучать, кто, где, когда, зачем читал Толстого, какое значение это носило в определенных общественных исторических ситуациях. Но тоже расширяется в поле, мне кажется, потому что переворот в наших дисциплинах, который еще далеко не совершен. Но если смотреть на диссертации, которые пишутся в американских департаментах славистики в течение 20 лет, тогда ты найдешь там из 1000 200 о Толстом, 200 о Достоевском, 200 о Пушкине, а потом вот там Мандельштам и вот так далее. И я не говорю, что нельзя что-нибудь новое писать о Толстом. Но в этом количестве это просто чересчур. Это точно и есть воспроизводство системы культурных ценностей. Вот это вот священное писание, и все должны заниматься вот этим священным текстом, чтобы приобщиться. Это не наука. Нормальная наука продвигается тем, что она находит новые проблемы и новые подходы, новые архивы. Мне кажется, вот через 20 лет не будет вот этого постоянного воспроизводства.
Рассказывал Кевин Платт, Университет Пенсильвании, США. Вы слушаете «Классный час свободы», летний гуманитарный университет. У микрофона Тамара Лиленкова. В качестве примера современного гуманитарного исследования я хочу предложить историю, которая легла в основу книги Марины Могильнер «История физической антропологии в России».
Герои этой истории – физический антрополог Иван Иванович Пантюхов, который занимался изучением рас, физических типов на территории Российской империи на рубеже 19-20 веков. Биографию Пантюхову надо собирать, в общем-то, по крохам, но, пожалуй, самый полный биографический отчет о жизни отца оставил сын Ивана Ивановича, Олег Пантюхов, который известен тем, что он основал скаутское движение. То есть это первый российский скаут, он затем эмигрировал в Соединенные Штаты, и там уже довольно взрослым человеком стал писать мемуары, которые чрезвычайно любопытные во всех отношениях. Так вот, Олег Пантюхов рассказывал о своем отце как о таком цивилизованном конквистадоре империи. Отец служил на Кавказе, участвовал в Кавказской войне, затем он служил на южных рубежах Российской империи, затем он защищал славянские интересы в русско-турецкой войне и, в общем, предпочел жизнь в Петербурге, жизнь на Кавказе. И, казалось бы, такой модус описания контрастирует с портретом Ивана Ивановича как рационального и размеренного человека, воспринимавшего себя прежде всего как ученого. Но на самом деле Олег Пантюхов интуитивно понял, что никакого противоречия здесь нет, потому что оружием конквистадора империи, антрополога Ивана Пантюхова было рациональное знание, с помощью которого он хотел завоевать эту архаическую империю. И, собственно, модель такого завоевания, превращения этой империи в нечто, что можно описывать на языке современных наук, на языке, как тогда ему казалось, самой современной из наук, антропологии. Вот ключом к такому превращению империи была метисация. Это термин, который он очень активно и сознательно использовал. Архаичная имперская гетерогенность должна была эволюционировать посредством управляемых, разумных метисаций в сторону создания идеального метиса как объекта политики современного государства, основанного, опять же, на четких социальных стратификациях и на научном управлении различиями. Он сегодня практически никому не известен, но в свое время очень широко печатался как в научных изданиях, так и в газетах. Его стиль отличался эклектикой. С одной стороны, в его статьях были все необходимые сноски на ведущих антропологов своего времени, французских, британских, российских. Он работал с антропометрическими данными, он говорил языком цифр, у него очень много таблиц и графиков. С другой стороны, это абсолютно утопические тексты, перенасыщенные самыми невероятными метафорами. Он очень охотно переходил вот эту вот границу между тем, что считалось научным антропологическим письмом и таким неструктурированным, что ли, художественным письмом. И в силу этого его статус как антрополога подвергался сомнению. Скажем, антропологи московской школы, наиболее нормализованные, да, в российском академическом контексте, считали, что он скорее популяризатор, нежели ученый. В семье Пантюховых жила одна легенда, которая оказалась в равной мере незамеченной как историками антропологии, так и исследователями колониальных мотивов в русской литературе, как, собственно, и сами Пантюховы. Это легенда о Иване Ивановиче Пантюхове, князе Анчабадзе и его сыне Чагу. В одной из своих научных работ Пантюхов даже опубликовал картинку. Он сам стоит в кавказском облачении, а рядом с ним мальчик Чага Анчабадзе. Эта история началась в 1866 году, когда молодой врач Иван Пантюхов проезжал через Ачимчир и под вечер оказался рядом с имением князя Анчабадзе, был приглашен на ужин, они вместе поужинали и выпили, после чего князь Анчабадзе заявил: «Твой царь, мой царь». и в подтверждение своей покорности предложил в подарок русскому офицеру своего сына Чага. То есть, по сути, Чага играл роль аманата, заложника, которого покоренные племена отдают покорителям в качестве такого доказательства собственной покорности. И надо сказать, что на Кавказе, начиная с времен генерала Ермолова, институт аманатства был распространен очень широко. Но вот в этой конкретной ситуации, которая, опять же, напомню, происходило это все уже после окончания Кавказской войны, и сам институт аманатства, и связанный с ним ритуал не имел для Пантюхова никакого ни символического, ни практического значения. Пантюхов был человеком современных взглядов, врач, физический антрополог. Он попытался отказаться от этого подарка и даже пригрозил, что он крестит Чага, на что князь Анчабадзе ответил так: «Он твой, делай с ним что хочешь, можешь его даже зарезать». Вот этот дар покоренного покорителю, такой зеркальный перевертыш дара цивилизации, да, о котором недавно писал Брюс Грант «Пленники и дали», он характеризуется той же односторонностью. Да? То есть тот, кому этот дар, так сказать, предназначен, он далеко не всегда воспринимает его как дар. Казалось бы, вот эта история, она должна была бы вот в логике колониальной традиции в русской литературе быть проникнута амбивалентностью. Даже просто сама ситуация это предполагала, поскольку для Пантюхова единственными моделями объяснительными могли служить только, скажем, модель приемного сына, да, потому что он отказывался сознательно вступать в буквальное отношение власти и подчинения, и вот вся символика аманатства для него, в принципе, не имела никакого смысла. Но в опять же, в случае Пантюхова эта история, рассказанная антропологом, для которого, как сказал его сын, да, главные были факты, факты и факты, она лишалась какой бы то ни было амбивалентности. Наиболее полная версия этой истории, которая жила в качестве домашней легенды, была представлена Пантюховым в его антропологических работах по Кавказу. И там мы не обнаруживаем никаких следов романтизации маленького кавказского дикаря, в кавычках, да, подаренного русскому офицеру.
Как русский антрополог воспользовался подарком, Марина Могильнер расскажет после короткого перерыва на новости. Во второй части классного часа мы поговорим также о материалах, по которым студенты Принстонского университета изучают современную Россию, и о том, какое образование выбирают студенты Бишкека и Барнаула. Вернуться к классному часу «Свободы» можно будет на нашем сайте svobodanews.ru в разделе «Радиопрограмм» или «Авторских проектов».
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Ливийский лидер Муаммар Каддафи не намерен сдаваться. Как заявил его представитель, столицу страны Триполи защищают тысячи профессиональных солдат, верных Каддафи. Повстанцы заявили, что после ночных боев они взяли под контроль несколько районов города. Ливийские власти это отрицают. Оппозиционеры заявляют о нарушениях на выборах в два муниципальных совета Петербурга, в которых участвует губернатор города Валентина Матвиенко. Основные нарушения, как сообщает корреспондент Радио «Свобода», зафиксированы в округе Петровский. В Дагестане при обстреле наряда дорожно-патрульной службы в воскресенье был ранен полицейский, он госпитализирован. В Сунжинском районе Ингушетии в воскресенье при обстреле снайпером поста внутренних войск ранение получил военнослужащий, он госпитализирован в тяжелом состоянии. В столице Норвегии Осло прошла общенациональная траурная церемония в память о 77 жертвах террористических нападений 22 июля. Этой церемонией завершается период официального траура в Норвегии. Южные районы Израиля сегодня вновь подверглись ракетному обстрелу сектора Газа. У пострадавших не сообщается. Израильские военные арестовали в воскресенье более 100 членов палестинской группировки «Хамас» на западном берегу Иордана. В больнице сегодня скончался второй пострадавший от смерчи в Благовещенске 31 июля. Сообщается, что мужчина получил тяжелые травмы и все это время находился в коме. В Бурятии в воскресенье в автоаварии с участием пассажирского автобуса погибли 5 человек.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Напомню, вы слушаете третий выпуск летнего гуманитарного университета, в котором мы говорим об особенностях гуманитарного знания, способах обучения и влиянии образования на развитие общества в целом. В заключительной части программы Сергей Ушакин расскажет о материалах, по которым студенты Принстонского университета изучают современную Россию, а также о том, какое образование выбирают студенты Бишкека и Барнаула. Но пока вернемся к истории русского антрополога Ивана Пантюхова, который в конце 19-го – начале 20 века пытался представить метисацию как наиболее правильный способ существования разных народов в пределах общего пространства. Напомню, в первой части Мария Магильнер рассказывала о том, как Ивану Пантюхову, когда он служил на Кавказе, в качестве почетного заложника был подарен мальчик.
Согласно семейной версии истории, рассказанной Олегом Пантюховым в мемуарах, Чага молчал целый год, прежде чем заговорить по-русски. А потом его отдали в какую-то военную школу, а дальше Олег не помнил подробностей, знал только, что Чага не доучился, бежал и вернулся домой. То есть, в принципе, в семейном предании Чага был лишен какой бы то ни было субъективности. Он молчал, да, вот как бы иллюстрируя вот этот вот образ Саида, колониальным ином, который не говорит, который лишен своего языка. И при этом не было никаких деталей, мы не узнали деталей его жизни, его биографии. В научном варианте изложения этой истории, в трудах Пантюхова, детали имели очень важное значение. И из этих работ мы, в частности, узнаем, что, во-первых, основной троп, который позволяет нам правильно интерпретировать всю историю с Чагой Чабадзе, был троп патологии. То есть Пантюхов изучал кавказскую расовую патологию, и в этом смысле история с Чагой имела значение. Из научных трудов мы узнаем, что Чага было 9 лет, когда его подарили Пантюхову, что он был худощавый, матово-бледный брюнет, с красивыми, но неподвижными чертами лица, никогда не смеялся, не резвился, вообще был молчалив, и еще очень много такого рода подробностей. Чага, на самом деле, опять же, если судить по точному отчету Пантюхова, молчал всего 2 месяца, после чего он бегло заговорил по-русски. Дальше 4 года обучения позволили ему поступить во 2-й класс Ставропольской гимназии. Он сдал основные предметы – математику, географию, русский язык. Но он действительно бежал. И вернулся домой в Ачемчир. Сам Иван Иванович Пантюхов не видел Чагу с момента отправки его в Ставропольскую гимназию. Однако это не конец истории. Через много лет, в 1894 году, Чага сам нашел Пантюхова, когда тот жил в Тбилиси с семьей, в Тифлисе с семьей. Олег, сын Пантюхова, запомнил неожиданное появление в их доме высокого, худого, сидеющего князя Чабадзе в черкеске, уже почти не говорившего по-русски. Иван Иванович задал гостю вопросы, очень формальные, что тоже поразило его сыновей, поскольку те ожидали, что там есть какая-то предыстория. А вопросы были, сколько у тебя буйволов, вот такого рода. И сыновья Пантюхова, которые помимо работ отца читали все-таки еще и Пушкина, и Лермонтова, они были готовы воспринять вновь появившегося Чага как романтического героя. Цитирую, «Он произвел на нас, мальчиков, довольно сильное впечатление, и мы в душе сравнивали его с лермонтовским Цири, отказавшимся от городской жизни и бежавшим в свои родные горы. Но Иван Иванович не поддался на это искушение. Он понял, что здесь для него открываются уникальные возможности, как для антрополога, поскольку он мог изучать патологию в некой длительной перспективе. Он оставил у себя чагу еще на несколько недель, провел подробнейшие антропометрические измерения, поставил ему диагноз, все это опубликовал, причем сопровождал эту публикацию комментариями. Взгляд туповатый, умственные способности притуплены. Самое главное, Пантюхов сделал вывод, что тот слой культурации, который чага обрел за несколько лет пребывания с ним, он очень быстро смылся в естественных условиях Кавказа. Пантюхов искренне удивлялся, что чага не только не помнил русского языка, но и не помнил тех прекрасных лет, которые он провел вместе с Пантюховым. И он считал это еще одним проявлением патологии. С диагнозом болотная кахесия чага Анчавадзе был отправлен домой к себе, и больше Иван Иванович Пантюхов им не интересовался. Подобно тому, как отношения с чага были суррогатом традиционного института аманатства с одной стороны и одновременно современной семьи, основанной на живых чувствах и привязанностях, любовь Пантюхова к Кавказу, желание жить именно там, желание изучать этот край, его население, были мягкой формой ориентализма, суррогатом жесткого, вполне реального колониализма. Подобно чагу, Кавказ в глазах этого антрополога не обладал модерной субъектностью и потому не мог быть объектом не только современной социальной политики, но и в целом вот того очень бурного, да, воображения, утопического такого воображения, которое было характерно для Ивана Ивановича Пантюхова и которое главным образом связывалось с европейской Россией. Несмотря на то, что Кавказ представал как такое пространство экзотизации, да, и, казалось бы, должен был будоражить воображение, на самом деле, будучи современным антропологом, воображение Пантюхова будоражили города европейской России, где основные процессы он описывал с помощью термина метисация, в то время как для Кавказа он резервировал другие категории адаптации русских к условиям за пределами цивилизации и патологии. И в этой системе координат даже маленькое киевское предместье Куреневка выглядело как центр модерна европейского, и поэтому оно заслуживало своего отдельного санитарно-антропологического очерка, и историю Куреневки Пантюхов вписал как историю метисации коренного населения с разнообразными некоренными типами. Соответственно, он также написал очень большие работы, посвященные антропологической истории Киева и Одессы. И здесь очень интересно проявлялась тема метисации. Пятый год, первую русскую революцию, Пантюхов наблюдал в Киеве. И он воспринял ее тоже как феномен модерна и как городскую революцию, которую совершили образованные люди, паразитировавшие на народе и наивно верившие, что, цитирую, словами можно переменить антропологические свойства людей. После революции 5-7 годов он обрел институционализированный прототип таких процессов метисации, который затмил в его воображении даже важность городов. И этим прототипом стала Государственная Дума, первый российский парламент, который Пантюхов рассматривал буквально как эксперимент по метисации. Он в первом российском парламентском опыте видел не политику, а биологию. Но он буквально подсчитывал количество прахицефалов, доликоцефалов, высчитывал антропометрические индексы. В общем, он не был сумасшедшим. На самом деле он не предполагал, что депутаты парламента немедленно займутся вырабатыванием матримониальных стратегий между, по крайней мере, семьями своими. Да, речь шла не об этом. Речь шла о том, что российское общество на тот момент воспринималось как абсолютно атомизированное, расколотое на партии, классы, группы, не способные к совместному рациональному действию. И парламент для Пантюхова стал некой вот механической моделью такого рационального, слаженного действующего организма, которым имперская гетерогенность рационально, опять же, притворяется в некое вполне понятное для современной науки сообщество, способное выносить разумные согласованные решения. Пантюхов с помощью своей думской антропологии пытался научно доказать, что разнообразие, то есть сама империя, не противоречит модерности. Ведь не было в архаической империи более современного политического института, чем парламент. По сути, Пантюхов предлагал рассматривать думский эксперимент как яркую иллюстрацию очевидного научного факта, что продуманная и регулируемая метисация есть лучшая стратегия имперской модернизации. При всей необычности антропологии Пантюхова он вовсе не был уникальным феноменом на интеллектуальном фоне российского рубежа веков. Националистически настроенные антропологи, такие как Иван Сикорский, пытались представить Российскую империю как русское расовое ядро, окруженное инородческой периферией, то есть по модели западных империй. Социалистически ориентированный левый интеллектуал, питерский антрополог Дмитрий Петрович Никольский, который преподавал новаторские курсы в Петербурге по социальной антропологии, по гигиене, он признавал расовую ценность всех народов империи наряду с такими ее субалтерными группами, как женщины или простой народ. И я могу продолжать, да, самые разные варианты такого рода, вплоть до протоевгенических вариантов, но здесь важно подчеркнуть, что все антропологи, профессиональные и непрофессиональные, подобно Пантюхову, вставали перед проблемой этнического многообразия, которое не совпадало с классовыми, половыми и прочими регулярными социальными стратификациями и безумно усложняло задачи социологического мышления и политики. Так или иначе, результатом этой политики оказывался метис.
Здесь надо заметить, что так же, как публикации самого Ивана Пантюхова, книга Марины Могильнер вызвала осуждение как со стороны физических антропологов, так и со стороны коллег-гуманитариев.
Для меня антропологический поворот совершенно не сводится к вторжению в сферу чужой дисциплины. Я писала культурную историю антропологии. По сути, я определила свой предмет как учение российских понятий категории расы. Раса – это некое очень широкое понятие, которое использовалось на рубеже веков как такой универсальный ключик, как отмычка для очень многих проблем, которые возникали не только в России. И для меня было важно понять, как эта категория функционирует в российском контексте. Кроме того, я думаю, что мой подход совершенно законен, потому что не было такой науки физической антропологии со своим каноном, со своими институтами, со своими установившимися традициями. И я совершенно сознательно в книге писала о том, что это было очень широкое социальное поле. Часть его была нормализована. Я реконструировала историю нормальной науки антропологии. Но часть его была наука сетевая. Более того, она в российском контексте оказалась очень тесно переплетенной с традицией интеллигентской самомодернизации. Она оказалась в оппозиции к империи и к государству не потому, что там была продуманная антиимпериалистская позиция, а в силу того, что этим занимались интеллектуалы, которые уже просто по определению видели свою социальную функцию, то, чтобы находиться в оппозиции к этому государству и критиковать его. При этом они оставались империалистами и могли разделять идеал либеральной империи, социалистической империи, какой угодно. И это очень сложное поле. Мне кажется, что попытка современных физических антропологов утверждать, что релевантны только те школы, только те направления, которые сегодня этой наукой кодифицированы как источник современных школ, это тоже очень сомнительный тезис, на мой взгляд. Речь идет не о том, чтобы настаивать на приоритетности информации о том, что кушали антропологи и как они одевались, хотя это тоже важно и любопытно. И для антропологов одежда был знаковый момент очень часто. Но для меня важно понять те смыслы, совершенно неочевидные, и которые реконструируются только контекстуально, которые они вкладывали, в частности, в такие категории, как раса, физический тип, современное общество, либеральная империя и прочее, прочее, прочее. Кроме того, они сами очень активно раздвигали границы того, что мы сегодня считаем границами нормальной науки. Они считали своей обязанностью реагировать на текущую политику и объяснять современные культурные процессы.
Рассказывала Марина Могильнер. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Мы продолжаем обсуждать гуманитарное образование и области его применения. Мой собеседник Сергей Ушакин, Принстонский университет США.
Я сам-то антрополог, но я на кафедре славистики. У меня два курса, там четыре курса в год читаешь обычно. А у меня два курса на антропологии в год, на два курса в год на славистике. Ну, на славистике я отвечаю, поскольку все мои коллеги заняты высокой культурой, это Пушкин и прочие толстые. Сейчас новое выражение появилось. Раньше называлось Толстоевский, а сейчас называется Достой. То есть они занимаются вот Достоем, а я занимаюсь всем этим современным безобразием. И у меня один курс, который я читаю каждый год, это называется «Россия сегодня». Про, собственно, Россию последние, ну, 20 лет, им, чтобы было вообще понятно. И там любопытно. Приходят всякие разные люди, физики, лирики. Но любопытно, сейчас стали приходить люди, новое поколение уже идет, которые родились где-то вот в Советском Союзе, но уехали и выросли там, в Америке. И они говорят по-русски некоторые, говорят неплохо, но читать не умеют. И чтобы мне показал фильм, и начинали с «Маленькой Веры». Это первый семинар в тему перестройки. Они посмотрели, там было две реакции. Один спрашивает студент после этого: «У вас, говорит, все фильмы такие? У вас, говорит, комедии вообще бывают?» Ну, я показал там комедии. «Питер ФМ» понравился, хотя тоже реакция была любопытная. «Данишка, какой буржуазный фильм». А парень из Молдавии интересно сказал про «Маленькую Веру». Он говорит: «Ты знаете, я, говорит, посмотрел, я вдруг, говорит, понял. Я всегда думал, что это мой отец просто такой странный. А они там все в фильме так себя ведут, как он». И после этого он еще фразу произнес, которая меня вообще поразила. Я, говорит, решил. Я поеду, когда закончу университет, поеду на год, поживу в Москве. Хочу понять своего отца. Я думаю, интересно, ты из Молдавии поедешь в Москву, чтобы понять своего отца. То есть вот как это все работает, укладывается в мозгах, как они устраивают эти связи, мне не очень понятно. Это любопытно. И тут, кстати, тоже интересно, вот я как преподаватель с проблемой, с какой сталкиваюсь, переводится очень мало от современной русской литературы. Единицы, это вообще, это беда жуткая, да, потому что преподавать фактически нечего, чтобы дать что-то студентам, чтобы такое современное почитать. Последние года два стал чуть получше выходить, и с фильмами то же самое практически. Если у фильмов нет субтитров, то это все потерян. Вот это жутко, потому что, вдруг понимаешь, здесь эти культурные это производители, да, творцы, и спонсоры, и предприниматели не заинтересованы в этом. Я понимаю, что у нас там этих словистов там немного, но я думаю, что если даже на нас не будут ориентироваться, вот эти фильмы делать, потому что мы-то готовы вот там как-то это продвигать, это объяснять, показывать, что вот в этом есть что-то интересное. Так далее, там действительно есть что-то интересное. Ну, тут какую-то работу хотя бы элементарно должны сделать, что-то же субтитры сделать. Ну, это вот одна тема, вот это «Россия сегодня», а потом у меня много курсов, ну, своего рода исторической антропологии. Например, одна называется «Социализм с человеческим лицом». Это вот как раз повседневная жизнь при социализме. А тело интересно, там одна книга, если будет, на этнография здоровья женщин. То есть антрополог и социолог делали в Румынии, и женщины вспоминают о том, как они аборты делали перед Чаушеску. А это там, по-моему, самая такая гипертрофированная, вот, извращенная такая форма борьбы против абортов. Эту книжку мы мечтаем вместе с Рубеном Гальего. Вот, ну, это жутко. А с другой стороны, я пытаюсь показать, тоже любопытно, я для себя обнаружил, как сталинистская культура, тоже практически ничего нет. То есть я вдруг обнаружил, что вот эти все мюзиклы там Александрова практически же неизвестны. То, что вот здесь является базовым уровнем общей культуры, то, что видели все, там это вообще не, потому что не вписывается в канон. А уж все там эти позднесоветские, там, не знаю, «Карнавальная ночь». Да даже «Карнавальная ночь», даже кубанских казаков нет. Вот я не могу студентам показать, потому что их нет с субтитрами. И вот я в последнее время просто сел, там нанял студента, и мы стали делать субтитры. Я сделал нормальные субтитры для «Весны». Это же интересная тема, это женщина-учёная. И при этом ещё-то, кстати, вот не дурна. И там, кстати, с Александром любопытно, вот эта вся тема постоянных двойников в советское время. Студенты смотрят, вообще не понимают, а вообще, о чем этот фильм? При этом товарищ, который считался абсолютно так продажным, идеологически, начинаешь смотреть кино, особенно там довоенные его фильмы, вся стилистика, иконография вся голливудская, как он это мог продать здесь в качестве патриотического фильма? Про это писать надо. Ну, это один из примеров, да? Или тот же Вертов. Только когда пришел в библиотеке, практически ничего не было. Вдруг я обнаружил, тоже интересно, что это славистика, так вот там последние лет 50, вот она как раз занималась этим Толстоевским, да? Ну, или, в крайнем случае, Серебряным веком. А вот последние, собственно, 70 лет остались, я как-то одно время исследование делал, что читают в курсах по русской драме. Ну, начнут там, понятно, Островский, Чехов. Редко-редко дойдут до Маяковского. Совсем уж редко дойдут до Шварца. Эстеты иногда включат Вампилова. «Жертва режима» тоже понятно, да? Все. То есть ни там, я не знаю, Розова, ни Родзинского, ни там Славкина. То есть вот весь вот этот вот пласт, который, собственно, формировал людей, которые сейчас живут, этого нет. Вот это вот все, оно не вписывается ни в советский, ни в антисоветский канон. Оно какое-то такое на обочине. Вот так такое вот оно в позднесоветское время, оно практически все такое было на обочине. Что-то любопытно, в этом копаться, наверное, можно только человек, который в этой культуре как-то вырос, а там-то на это все смотрит и говорит, зачем, зачем всем этим заниматься, мы лучше пойдем еще раз почитаем Цветаеву.
Кто приходит, студенты, кто? Они становятся потом учеными, или это то знание, которое просто их будет сопровождать по жизни, это не профессия, зачем они приходят на ваши именно лекции?
Там разные студенты бывают. Там вообще правило, нужно в течение двух первых лет брать иностранный язык. Обязательно ты должен выбрать, какой угодно. У нас не очень много студентов, но приходит стабильно, где-то у нас человек 25. И они два года берут русский. Но потом какие-то у них интересы появляются. Я читаю, например, курс по истории Сибири. Но там приходят вообще всякие разные. А я, да, я обычно свои курсы, я всегда начинаю и прошу их писать, что они знают вообще об этом предмете, который они пришли изучать. И потом я то же самое делаю в конце, на последнем семинаре. Я их прошу написать, что им приходит в голову, когда они там слышат, им отдают, чтобы они видели прогресс, любопытно смотрели. То есть все приходит, как правило, с одним и тем же запасом слов. Ленин, Сталин, ГУЛАГ, водка, Антибель, Романовы. Ну вот, а зачем это? В основном для общего образования, конечно. Потому что у меня же в основном бакалавриаты. Но иногда среди них попадаются люди, которые идут делать диссертацию, как-то связанную с Россией. Ну, в принципе, это общее образование. Ну, я говорю, другие люди стали приходить сейчас. То есть тогда очень много людей шло изучать Россию, чтобы врага знать в лицо. Вот это поколение еще есть, вот люди, преподаватели, они еще не совсем вымерли, так сказать. Это люди, которые занимались Россией или Советским Союзом, потому что ненавидели до смерти. А сейчас другие какие-то поколения пошли, и исследователи, и студентов, которым это интересно, просто культура странная. Вы там что-то такое делаете, при этом вот как-то у вас все это любопытно, и при этом вы еще и выживаете во всем этом, да? И что-то время от времени вдруг у вас там то спутник полетит, то наоборот не полетит. Но что-то у вас такое происходит, вот хочется понять, а как же это такое все получается? То есть люди приходят, потому что интересно. А так-то, ну, у нас студенты специфические, у нас до кризиса 2005 года, по-моему, 85% выпускников уходили на Уолл-стрит. Работа. Там независимо, кончил ты ли историю искусства или химию, как правило, все шли туда. А большая часть идет потом в школу права. Часть идет, кстати, тоже любопытно. Ну, Принстон этим славится. В принципе, много идет на государственную службу. Но он университет небольшой, и первый раз с таким столкнулся, там фактически штучная работа. На семинары маленькие, как правило, там, до 15 человек. Но у меня обычно 8-10. На практике что это означает? Если я могу прочитать несколько новиков их работ и практически лепить из них каждого индивидуально. Я думаю, вот если у меня было 20, я бы уже себе такое не мог позволить. А тут я вижу, что с ними происходит, где мы начали, когда они пришли, и где мы закончили. Но опять-таки, это вот такая система образования, когда мне дают возможность кое-что делать, да, мне дают время, и у них есть время сидеть, заниматься часами, потом приходить, обсуждать идеи и так далее. Вот эту часть американского образования я очень ценю.
А я все время пытаюсь понять, когда же они учатся тому главному, почему они потом работают?
На работе. На месте учатся. Да? Не, ну за исключением нескольких профессий, то есть, условно говоря, если ты доктор, там соответствующая подготовка. Если ты строитель, там тоже немножко по-другому строится. Там есть
более, так называемый... бакалавриат, он короткий.
4 года, да. Но там есть профессиональные школы. Они после второго курса они должны декларировать то, что они называют свой мейджор, свою специализацию. Специализация означает, что они просто берут больше курсов в этой области. Происходит после второго курса, и многие студенты, чтобы как-то вот максимизировать свои возможности в плане работы, они делают несколько мейджоров, то есть у них, допустим, есть мейджор, как они говорят, и майнор, да, то есть специализация это и дополнительная специализация. То есть, ну, вот у нас был недавно парень, он сам был физик, и захотелось ему вот сделать в том числе специализацию по российским исследованиям, и он занимался там какой-то поэзией. Такое есть, да? А так-то там система другая, отношение другое. То есть, а, собственно, почему мы должны готовить для кого-то? Ты учишься на работе.
Российские работодатели, они все ропщут, что к ним приходят студенты, которых приходится учить опять.
Вот. Ну, с работодателями тоже интересно. То есть, а почему вы для работодателя кто-то кого-то готовил? То есть, вам кто-то, ну, нужны какие-то люди. Дело в свое время в Штатах, да? Ну, хорошо. Словно говоря, это большой громадной корпорации, нужен специалист по океанологии. Есть кафедра, вот есть люди, которые могли бы это делать. Ну, заключали договор, вам подготовят специалистов. То есть, если вам, работодателям, это надо.
Но в России вообще вот этот инфантилизм, он такой вот сплошной, начиная от детей, заканчивая преподавателями, профессорами, вообще как бы...
Ну, в России, мне кажется, образование другую роль сейчас играет все-таки институционально. Это отложенная безработица же. Я помню, я интервью делал в Барнауле несколько лет назад, правда, студенты первого курса на филфаках, любопытно. Массовый был такой вопрос, я спрашивал, что бы вы хотели делать через 5 лет? Это любопытно, девушки снова писали. Но через 5 лет я бы хотела поступить на юридический факультет и получить настоящую профессию. А первый курс. Вот сейчас вот эти вот 5 лет, это как-то под хвост. На минуточку призадуматься, да, а вот там через 5 лет я начну. Двойственное отношение к этому. С одной стороны, мне кажется, уж лучше в аудитории сидеть, чем тут на улице пить, курить и, не знаю, забавляться. А с другой стороны, я думаю, это происходит такой громадный отток. отток вот этих молодых энергичных людей, которые могли бы снова какие-то свои бизнесы, какие-то там делать свои карьеры, которые не связаны с образованием, но связаны с производством, там, с организацией там, каких-то услуг, сервисов и так далее, которых недостаточно. А мы их вот в этот вот стойник, загончик, точнее, образовательный помещаем, вот они там сидят 5 лет и маринуются. В итоге у них ни потребности в образовании нет, и это проявляется в классе, вот видно. А если в классе даже третий это неинтересно, то весь класс на дно же идет, это же очевидно. И такое счастье работать в аудитории, когда видно, что они хотят, и вот они пытаются все это из тебя вытянуть. И потом, когда сравниваешь в аудитории, когда их надо развлекать, мне этого не хочется. Как-то я еще сталкиваюсь, интересно, я в Бишкеке работаю с ребятами, и вот там вот доказывать необходимость интеллектуальных знаний неинтересно. Там же любопытно, там пришло очень много зарубежных, 3 крупных университета, таких элитных считается, американский университет в Центральной Азии, потом Славянский университет имени Бориса Николаевича Ельцина и Турецкий университет, ну и плюс свои, там Киргизский национальный и так далее. И дети богатых, такой высший средний класс, идут либо в американский университет, либо в славянский. А турецкий сделал ставку на детей из сельских областей, учат их турецкому языку, в том числе есть такой светский ислам, и их отправляют. Получается, в итоге, значит, местная система школьного образования в итоге практически насыщается выходцами из турецкого университета, а эти-то люди вот из американского и славянского, им объяснили, что хотеть-то в этой жизни надо. Хорошую зарплату, работу, где можно самовыражаться и так далее, а этого нет. Вот они выходят потом, а нет этого. Но страна бедная, инфраструктуры мало, и уезжают. Я вот был на выпускном, на социологическом факультете американского университета, я сидел, рядом со мной сидело 6 выпускников кафедры, 5, по-моему, из них уезжали из страны. И вот это вот какая-то роль такого образования в итоге, когда она не совпадает больше ни с жизнью, ни с формами организации этой жизни здесь. Я же не знаю, как к этому относиться. А надо ли это?
Итак, гуманитарное знание сегодня остается частью общеобразовательной системы, хотя и лишилось традиционного основания. Устоит ли современная культура без классического фундамента, а образование без связи с реальностью? На эти вопросы в классном часе искали ответы Кевин Платт, Университет Пенсильвании, Сергей Ушакин, Принстонский университет, Марина Могильнер, Казанский государственный университет. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к классному часу «Свободы» можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или «Авторских проектов».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».